площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, вместе с вами в эфире Латвийского радио 4, информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Голуба, продюсер программы Наталья Порета. В течение следующих 50 минут мы поговорим о таких темах. Нас с вами ждет много новостей культуры. Расскажем о том, что сегодня в Домском соборе состоится концерт «Музыка Украине» в поддержку украинских музыкантов. Ближе к завершению этого часа гостем в нашей студии станет публицист, редактор журнала «Ригас Лайкс», режиссер Улдис Тейронс. Дело в том, что журнал «Ригас Лайкс», точнее его создатели, в честь 30-летия издания заявили о том, что журнал больше выходить не будет. По каким причинам, что ждет, собственно, нас, читателей, преданных журнала «Ригас Лайкс»? Об этом подробнее мы поговорим в течение следующих 30 минут. Также ближе к середине часа вас ждут новости спорта. С Еленой Власовой мы обсудим выставку в Музее истории медицины в культурном блоге буквально через некоторое время. Ну а начинаем мы этот час с довольно волнующего вопроса, как бороться со стрессом, что может быть более актуальным. Стресс нас с вами поджидает повсюду. Вот в Лепойском центре Диаконии на днях прошла презентация небольшого руководства по управлению стрессом. Издали яркую брошюру, которая стала результатом двухлетних занятий волонтера Кристины Ионова и с пенсионерами и людьми с особыми нуждами. Книжечка с полезными советами доступна бесплатно. Коллектив создателей надеется, что и другим людям она сможет пригодиться в борьбе со стрессом. Продолжает тему Либо Миллер.
Лепойский центр Диаконии уже много лет участвует в разных проектах и организует занятия, направленные на социальную интеграцию. Только что выпущенная брошюра «Управление стрессом. Малое руководство» стала итогом проекта «Action Mensch. Искра. Свободное время для людей с особыми нуждами». Кристина Ионова – человек творческий и активный. Участвует в деятельности общественных организаций, работала с молодежью, занимается рисованием как способом управлять эмоциями и выплескивать негатив. Это и многое другое и пригодится. Годилось, когда девушку пригласили стать волонтером Центра Диаконии. В ее группе было больше десятка человек от 42 до 80 лет.
Год я встречалась со своей группой. Разные люди приходили. Мы занимались артистическими методами, чтобы лучше себя почувствовать. Стресс – это как бы побочное явление, но больше была такая работа на самопознание, понять, что каждому нравится, что делает его жизнь и самочувствие лучше. И через год из того, что мы испробовали, мы отобрали методы, которые лучше всего понравились и которые были бы легко понятны и другим. И вот еще раз как бы прошли всю программу, создали уже картинки, названия, отзывы. Тогда только руководство получилось. Но самое такое, что мне очень понравилось, и моей группе тоже понравилось, это рисование в песке. Мы не пошли на пляж, но пляж перешел к людям, принесли песок. И под музыку просто разрешили рукам делать то, что хочется в песке.
Кристина говорит, что такая игра с песком развивает тактильную чувствительность, которая с возрастом снижается. Так что участники группы и дома потом с песком возились с удовольствием. Всего в руководство вошло 13 разных методов управления стрессом с картинками и описаниями. Все совместного авторства. И обложка тоже. На ней ладони, положенные друг на друга. Все это обвели и ярко раскрасили. Среди авторов и Инара Озола. Она уже лет 10 ходит на разные занятия в Центр Диаконии.
Грамотень изнанку сколосал, так как первый раз результат.
Книжечка получилась колоссальная. Когда первый раз увидела, очень радовалась, что такой отличный результат. Эти занятия, которыми мы 2 года наслаждались, были очень ценным познавательным материалом в разных смыслах. И для самих себя, и чтобы другим что-то посоветовать, чтобы им могло помочь. Так что для меня это было чрезвычайно здорово, очень понравилось. Эдгар тоже давно в разных проектах Центра Диаконии участвует. В группе Кристины Ионовой тоже занимался и очень доволен результатом.
Были проблемы со стрессом, а после понял, что он стал меньше.
Лично меня это радует. Остальные люди, участвовавшие в этом проекте, как мне кажется, тоже довольны. Они тоже получили заряд позитива. Все сработались. Фактически создался небольшой коллектив из тех, кто участвовал в этих занятиях. Сначала был очень удивлен этим названием «управлением стрессом». А сейчас понял, что стрессом действительно можно управлять, и его можно держать под контролем.
Он рекомендует ознакомиться с получившимся руководством, уверен, что многим могут пригодиться методы, опробованные его группой под руководством Кристины Йоновой. Тираж, как рассказала представитель Центра Диаконии Карина Кревиня, небольшой, но это только начало. Тираж 1000 экземпляров. В библиотеке передадим, в том числе в национальную, мы всегда туда отправляем. Попробуем также распределить там, где брошюра может быть нужна. В соцслужбу может, в Центр Марта, в Дом престарелых. Именно людям, кому это может пригодиться. У нас уже интересовались электронные версии. Думаю, что и такой вариант мы подготовим, чтобы у людей был доступ. Также брошюру «Управление стрессом. Малое руководство» можно взять в Лепойском центре Диаконии на улице Бривземника, 54. Создатели руководства будут рады узнать, что описанные методы помогают людям. Либо Меллер, Латвийское радио 4, Лепая.
Культурный блок с Еленой Власовой.
Мы продолжаем программу «Домская площадь», и прямо сейчас поговорим о выставке, которая открылась в Музее истории медицины Паула Страдания. Там открылась выставка, посвященная известному латвийскому фотографу Янису Глейзду. И об этом прямо сейчас поговорим с Еленой Власовой. Елена...
Как меня слышно?
Слышно прекрасно. Но прежде чем мы начнем разговор, поздравляю с днем рождения.
Спасибо, спасибо большое.
Расскажи, пожалуйста, о выставке. Что из себя представляет эта выставка в Музее медицины Паула Страдания? Кто такой Янис Глейзд?
Ну, действительно, место для выставки, на первый взгляд, выбрано довольно необычное. Казалось бы, при чем здесь Музей медицины, если речь идет о фотографе, который прославился прежде всего своими актами. Он снимал действительно прекрасные, романтичные, очень одухотворенные эротические фотографии, которые, собственно говоря, принесли ему громкую славу еще в 60-е и 70-е годы. А дело в том, что медицина в судьбе Яниса Глейзда сыграла очень важную роль. Ну, так случилось, что в ранней юности, еще будучи 24-летним юношей, он пережил обморожение, и ему пришлось ампутировать кисти рук и пальцы ног. Дело было в 1948 году, нормальных протезов тогда не существовало, и в Рижском институте травматологии и ортопедии ему сделали уникальную операцию. Путем расщепления лучевой и локтевой костей хирурги сформировали ему на руках по два таких больших подвижных отростка, которые выполняли функцию пальцев. То есть фактически выглядело это как такие две большие клешни. И вот несмотря на такой дефект, Глейз начал довольно ловко справляться с разными бытовыми делами и даже рисовать. А потом однажды, как он сам рассказывал, он на каких-то похоронах увидел однорукого фотографа и понял, что он и сам мог бы справиться с фотокамерой. У него ведь две руки, пусть и не совсем полноценные. Снимал Янис Глейз довольно-таки сложным способом. У него было такое подобие штатива, прикрепленное к фотоаппарату, которая позволяла ему удерживать камеру на локте одной руки. Резкость он наводил другой рукой, а спуск затвора осуществлял при помощи тросика, который он держал во рту. На выставке есть документальная съемка о том, как работал Янис Глейзд, и это действительно очень впечатляет. Ну, вообще-то многие люди, даже коллеги-фотографы, не знали, не догадывались о том, что у него такая травма, потому что ходил он, обычно держа руки в карманах, так что люди часто ни о чем не догадывались. Янис Глейзд 40 лет проработал в институте травматологии фотографом-оформителем. Когда ему сделали операцию, то врачи заметили, что вот у него такие творческие способности, он хорошо рисует, и потом фотографировать начал, и его пригласили туда на работу. И он проработал 40 лет. Он снимал и официальную жизнь института, и всякие собрания, конференции, делал портреты врачей и пациентов, и снимал операции, кстати, уникальные. Ведь мы же знаем, что в этом институте делались, например, первые в Советском Союзе операции по перемене пола. Ну а параллельно он всегда занимался искусством. С момента появления фотоклуба «Рига» в 1962 году Янис Глейст стал его активнейшим членом и очень часто участвовал в выставках. И часто побеждал на этих выставках. Вот в это трудно поверить, но на его счету 800 фотовыставок, представьте себе. 600 дипломов и 170 наград. Это вообще какие-то невозможные, невероятные просто цифры. Ну, как я уже сказала, наибольшую известность ему принесли акты. То есть фотографии с обнаженным женским телом, которые, конечно же, вообще-то в СССР, мягко говоря, не поощрялись. И были случаи, когда фотографов за эротические снимки сажали, особенно если они были, ну, как бы диссидентами, да. Но благодаря тому, что к этому моменту Глейст уже завоевал много наград на фотовыставках, да, он стал как бы неприкасаемым, он стал мэтром. Ну, и его инвалидность тоже в каком-то смысле его защищала. А вот девушек, которых он снимал, на снимках опознать невозможно. Их лица всегда закрыты, либо находятся в тени или в такой дымке. И, конечно же, это было сделано в первую очередь для безопасности моделей. Ну, вообще, стиль Яниса Глейста очень романтичный. Но его девушки на снимках совершенно, они хоть и обнажены, но они абсолютно не сексуализированы. Это даже не девушки, а такие романтические видения. Где-то на природе, в каком-то таком ареале, световом ареале. В общем, это очень-очень все романтично. Еще Янис Глейст обожал снимать мотоциклы и мотоспорт. И у него есть несколько серий с такими прекрасными фотографиями. И у него есть знаменитая серия фотографий о жизни инвалидов. Она называется «Оптимисты». И там люди с самыми различными физическими особенностями запечатлены в разные моменты жизни, и в том числе даже во время занятий спортом. И в этом смысле Глейст очень сильно опередил свое время, потому что тогда инвалидов предпочитали не замечать и в обществе, и, конечно же, и в спорте. А он вот как бы решил тоже им отдать должное. Кураторами выставки в Музее медицины стали Анна Волкова и Владимир Светлов. Для них все началось с того, что несколько лет назад они просто заинтересовались творчеством Яниса Глейста, даже не зная при этом, что у этого человека такая необычная судьба. И в результате они издали о нем книгу и вот теперь сделали выставку. На входе на выставку висит забавная фотография, где Янис Глейст, еще совсем молодой, позирует с каким-то своим другом, которому он строит рожки. Вот при помощи этой своей двупалой руки-клешни. И этот снимок, на мой взгляд, очень точно передает ощущение от этой выставки и вообще от судьбы этого человека, который, будучи инвалидом, смог прожить очень интересную, насыщенную, абсолютно полноценную жизнь. Он, кстати, был счастливо женат, у него есть сын. Я считаю, что на эту выставку стоит сходить хотя бы ради того, чтобы понять. Вот все, мы жалуемся часто на жизнь, да, но часто наши жалобы – это просто ерунда по сравнению с тем, что пережил этот человек. Вот представьте себе, фотограф без рук, что может звучать более абсурдно? А вот у нас в Латвии был такой человек и совершенно уникальный. Выставка будет работать в Музее медицины до 30 марта следующего года. А в следующую пятницу моя коллега Лидия Чера проведет для вас по ней подробную инструкцию. Так что слушайте программу «Живая история». У меня все.
Спасибо большое. Елена Власова была вместе с нами. Мы переходим к новостям спорта. Пришло время поговорить о спорте. Вместе с нами Роман Антонович. Роман, приветствую.
Ну что, сегодня я бы не сказал, что момент истины для национальной баскетбольной Латвии, но, тем не менее, своего рода проверка и экзамен даже перед Евробаскетом, вот как мы сможем играть, пока нету главного тренера, да, пока нету некоторых ключевых игроков в составе нашей сборной, как себя поведут дебютанты. Вот об этом сегодня мы с утра поговорим, а вечером посмотрим, что же будет в матче сборной Латвии против сборной Бельгии. Так вот, наши баскетболисты Сегодня проведут первую встречу против бельгийцев, а в понедельник будет ответный матч уже на выезде. И да, действительно, это очень важное испытание – доказать, что баскетбол не зависит от узкого круга игроков. Тем более, что в этом составе, который я позже назову, много баскетболистов из местного чемпионата. Нужно доказать, что они конкурентоспособны. И также важно показать, что сборная Латвии может сохранять культуру свою баскетбольную, и стиль команды даже без главного тренера остается неизменным. И, в принципе, это вызов для всех и каждого. И вот хватит ли того ресурса, который имеется на данный момент, чтобы победить в матчах против сборной Бельгии, вот мы увидим, потому что соперник очень и очень сильный, а Бельгия крайне опасна в периоды вот матчей национальных сборных. И в этом отборочном окне некоторые постоянные игроки нашей сборной не смогли присоединиться, во-первых, из-за проблем со здоровьем. И нужно, конечно же, уважать решение каждого баскетболиста и уметь сотрудничать, искать компромисс, потому что сейчас идет активный сезон, и у каждого может быть какая-то микротравма. Вот, есть игроки, которые в свое время несколько раз подряд отказывали сборной, и, ну, наверное, не стоит их упоминать, но на то тоже были свои причины. Вот. И к тому же еще мы будем играть сейчас без главного тренера Луки Банки, потому что он работает в чемпионате Италии, и там сейчас активно, естественно, идет сезон. Поэтому уже достигнута договоренность, что условно главным тренером будет Янис Гайлотис, вот, а вторым будет Артурс Высоцкис Рубинис. И вот эти люди, собственно, не отменяя того факта, что главный тренер все-таки Лука Банки, будут продолжать выбранный им курс. Этот план еще был разработан летом, то есть все прекрасно знали, какова будет ситуация, и поэтому ничего нового в этом плане не произошло. Дальше. Что касается состава. Сегодня мы на паркете не увидим 100% Андрея Гражулиса и Анджея Пасечника. Сейчас оба этих баскетболиста в приоритете у своих клубов, и для них самих важнее клубная карьера, потому что Гражулис представляет Виртус Болонья, который, кстати, тренирует Лука Банки, а Пасечник играет за Тофос из Бурсы. Гражулис в Евролиге, насколько известно, получил травму, и восстановление прошло не так хорошо, как планировалось. И это, кстати, может быть одной из причин, почему его участие уже в клубе ограничено, не говоря уже о сборной. Вот. К тому же, в таком возрасте, как у него, быть частью клуба Евролиги – это большое карьерное достижение. Пасечник, в свою очередь, подписал контракт с новой командой, и ситуация там такова, что ему необходимо быть в составе клуба, и его позиции там усилились. То есть сборная подошла с полным пониманием и уважением к этой ситуации, так что здесь никаких проблем. Вот. Что касается нескольких потенциальных дебютантов, то для этих ребят это хорошая возможность полностью доказать себя на высоком уровне. Это шанс не только прикоснуться к сборной Латвии, но и что-то сделать для нее, проявить себя. И этот полученный опыт в дальнейшем, естественно, поможет в развитии, в карьере. Вот. И возможности эти идут вместе с ответственностью. Поэтому далеко не секрет, что некоторые ребята, да почти все через это проходили, когда оказываются в составе сборной впервые и играют на высоком уровне против таких сборных, как Бельгия, например, то там все идет не так, как они привыкли в клубах. И поэтому попробовать себя на этом этапе и вот нюхнуть пороха – это действительно очень и очень необходимо. Вот. В расширенный состав кандидатов сборной Латвии в свое время еще вошел Артур Жагарс. Он был даже готов присоединиться к сборной, и билет у него был даже куплен. Но этому помешала ситуация в его клубе. В Фенербахче ряд ключевых игроков получили травмы, и Жагарс попросили остаться. Хотя переговоры с ним вели до последнего момента. Вот. Ну и что касается состава, который уже окончательно объявлен, и сегодня эти ребята будут на паркете. Это у нас дебютанты, я начну с них. Робертс Берзинш, Том Скуя, оба представляют клуб Рига Зелли, и Кристоп Стилпс, игрок баскетбольного клуба Лепая. Остальные – Кристер Зорикс, хорошо нам известный, уже 40 матчей провел за сборную. Рихард Сломаш, 42 игры за сборную. Артис Ате, тоже достаточно опытный игрок. Оэрс Силинш, который сейчас играет за польскую легию. Артур Страутинш, игрок итальянского чемпионата, 34 игры у него за национальную сборную. Марцис Штейнбергс, ну, такой уже знает, что такое игры за сборную, но, тем не менее, всего лишь 14 матчей, проведенных в футболке латвийской команды. Кришс Хелманис из Рига Зели, у него это будет третья игра только за сборную Латвии, но это самый рослый игрок, 212 сантиметров. Вот, хорошее подспорье, когда нужно мяч не то, что закинуть, а просто положить в кольцо. Клавс Чаварс, опытный баскетболист, представитель азербайджанского Сабаха. И Карлис Шилинч, который играет в чемпионате Италии. У него только четвертый матч за сборную Латвии. Вообще, номинально может присутствовать такое опасение, что наша команда, которая себе обеспечила место в Евробаскете 2025 на правах страны-участницы, будет играть в своеобразном таком эконом-режиме. То есть у нас путевка гарантирована, зачем рвать жилы? Да? Но это лишь такие предположения, потому что в первую очередь, как я уже сказал, игрокам нужно доказать свою состоятельность, особенно дебютантам, и право на игру в сборной грядущим летом, когда будут доступны основные силы нашей сборной. Ну и кроме того, хоть это странно звучит, но такого рода окна национальной, когда собирается национальная команда, это тоже тренировочный процесс, который хоть и с достаточно длинными перерывами, но все же помогает выстроить идеальную команду. В общем, сегодня, ладно, пускай это будет не экзамен, но такой своеобразный технический зачет против сборной Бельгии. Игра начнется в 19 часов. Следим, болеем за нашей сборной. Ну, а потом на выезде посмотрим, как примут бельгийские трибуны, бельгийский паркет нашу команду. И вот по итогам двух этих матчей можно будет сделать определенные выводы, пускай не окончательные, но, тем не менее, пища для размышлений будет. Так что болеем за нашу сборную и желаем ей только победы.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами.
Домская площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Домская площадь». «Рига Слайкс» – независимый журнал, который выходит раз в месяц 1993 года и публикует статьи, интервью и мысли по философии и культуре, отпраздновал недавно свой очередной день рождения. Но вместе с тем, во время празднования появилась и новость о том, что вот после 30-летнего издания этот журнал прекращает свое существование. Подробнее о том, что ждет издание и почему было принято такое решение, об этом мы поговорим прямо сейчас с одним из основателей журнала, публицистом, редактором журнала «Рига Слайкс» и режиссером Улдисом Тирвансом. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Доброе утро.
От первого лица.
Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом решении, как оно было принято и что, собственно, оно означает.
Ну, то, что не выходит русская версия «Рига Слайкс», можно было заметить с весны 22-го года, когда Россия вторглась на территорию Украины. И издание на русском, конечно же, уже для нас самих было проблематичным. Что касается латышского издания, прошли 30 лет. Мало вообще кто доживает до 30 лет в прямом и переносном смысле. Вот там Лермонтов умер, вы знаете, не достиг.
Ну, нам с вами, кстати, удалось.
И нам с нами удалось, но ведь жизнь человеческая не состоит из дергания ног и рук и носа.
Да, понимаю.
Она состоит из тех движений, вернее, даже не движений, из тех моментов, когда человек жив. и их чрезвычайно мало. А бывают люди, для которых эти моменты не наступают вообще. Я серьезно говорю. Поэтому, придерживаясь такой теории жизни и смерти, те, как их назвать, те атомы жизненности, которые держали Ригас Лайкс живым, закончились.
То есть, я понимаю, вот если продолжать этот экзистенциалистский подход, то есть у вас потерялся интерес, сил нет издавать, или в чем причины, которые позволяют издавать?
Я даже думаю, здесь особенно не о чем говорить, поскольку мы приняли с Арнисом такое решение прекратить этот журнал. Пока он еще кому-то был нужен, и, я надеюсь, останется в памяти, как что-то необходимое каждый месяц, о чем уже жалуются мои друзья, что, мол, не смогут получить, как, ай-яй-яй, как плохо. Однако издание журнала и чтение журнала – две разные вещи. И поэтому издание требует тех сил, которые не на поверхности, а которые растворяются в пространстве и времени. Важно здесь время, потому что время изменилось. Время изменилось, и такое тревожное время, когда люди письма, слова, музыки и тому подобное собирались, им было важно писать, оно в каком-то смысле закончилось. Поэтому я не вижу причин, зачем это продолжить, особенно если допустить, что жизнь журнала и жизнь людей, издающих журнал, может разминуться, различаться.
Разойтись.
Да. Разойтись. И тогда, когда это происходит, это нужно... Как это?
Признать?
Обрезать прямо как
пуповину.
Нет, или... как супружеской жизни.
Да, то есть я вот хотел бы тогда разделить. То есть, с одной стороны, есть потребность, у читателей есть потребность в том, чтобы журнал Ригас Лайкс исходил. Я говорю как один из его представителей, потому что в Ригас Лайкс, говоря опять же о собственном читательском опыте, ты находишь некоторое утешение в разговоре. Да? В основном, очень часто это интервью, да, жанр интервью, очень часто использовался и продолжает встречаться на страницах Ригас Лайкс. И вот это вот утешение в разговоре, которое ты ждешь от встречи с интересным, интересующим тебя человеком, который позволяет несколько отвлечься от, опять же, от рутины, и ваше издательское стремление и энергия для того, чтобы его издавать. А не приходило ли вам в голову и передать, собственно, дело издания журнала кому-то еще? Возможно, молодому поколению, которое могло прийти вам на смену?
Ну, вы помните эту песню Гребенщикова, где эта молодая шпана, которая...
Сотрет нас с лица земли, да.
Именно, Роман. Вот я бы с удовольствием, и я бы был первым, который приветствовал того, молодой человек, который бы вынес мой гроб из редакции журнала. Однако по тем или другим причинам это не случилось. Так что утешаться придется уже, скажем, там, боэцием, утешением философии или другими философскими произведениями. И, к сожалению, утешение по-латышски будет на одну копейку меньше.
Вы сказали о том, что изменилось время, и вместе с тем изменилось... Вот, могли бы вы эту мысль продолжить, развернуть о том, что не пишут, либо пишут по-другому? Могли бы вы, пожалуйста...
Смотрите, я за последнее время не видел ни одной серьезной литературно, скажем так, non-fiction статьи, написанной в латышской прессе. Ну, то есть определенная журналистика, но нет таких статей, которые когда-то публиковал Ригас Лайкс. Самое главное, нет такого желания у людей писать много, долго, нудно, работать, чтобы достигнуть результата. В каком-то смысле наступило время коротких текстов, и как это уже бывало в 20 веке, век фельетонизма. То есть век, когда люди могут обмениваться остроумиями в Твиттере, и им почему-то нет времени ни для чего более существенного. Я думаю, под более существенным тексты, серьезные тексты. Но это, собственно, не только в Латвии, поскольку мы переводили, я следил очень серьезно за многими изданиями в мире. И оказалось, что таких, которые подходят под мои требования или под наши журналы требования, очень-очень мало. И особенно по стилю. Стиль пишущих изменился до информативности и безобразия. В самом прямом смысле – безобразия.
Улдис Тирванс, публицист, редактор журнала «Ригас Лайкс» вместе с нами. Мы говорим о судьбе, собственно, издания. Вы сказали о том, что издание русской версии было проблематичным. Почему? Это произошло до 22-го года или нет?
Нет, это произошло после 22-го года. Мы до 22-го года достаточно, почти что все годы выпускали по 4 номера.
Простите, я уточню, не конец русского издания, а проблематичность возникла в какой момент?
Проблематичность, я повторяю то, что я сказал в первом предложении, возникла с момента нападения России на Украину. И я вообще думаю, что для людей этого региона не может быть иначе. То есть и сама жизнь стала проблематичной после этого нападения. И это не кончилось после 3 лет, или как теперь отметили, тоже юбилей, 1000 дней войны России в Украине. И я бы не сказал, что это самые спокойные для души времена. С другой стороны, человечество вообще жило очень мало в ситуации мира, а в основном только и единственно в ситуации войны. Так что придется свой век потратить на вот эту нервозную, жуткую ситуацию, когда ты не знаешь, что несет следующий день, в смысле, куда опять нападет Путин или кто-нибудь наподобие его.
Что будет с архивом издания?
Архив продолжит существовать и даже развиваться в том смысле, что мы думаем об модернизации архива, в смысле, как его искать. И более того, мы бы хотели, чтобы архив Ригас Лайкс стал частью корпуса латышского языка. А такое намерение у нас есть. Так что вполне возможно, что Ригас Лайкс продолжит странную посмертную жизнь уже с людьми, которые никогда не держали в руках бумажного издания журнала.
Регулярно на обложке издания «Ригас Лайкс» появлялось имя Александра Пятигорского. Что будет с его архивами или ее частью, которой, я так понимаю, что вы обладаете?
Нет,
все ли удалось
мы не обладаем никаким его архивом. Мы обладаем лишь теми статьями, которые он писал специально для нашего журнала. Александр Моисеевич Пятигорский останется утешением для тех людей, которые его знали и которые могут его прочитать. Как ни странно, они находятся в самых разных местах мира, но в основном, конечно, на территории русских читающих людей, но не только. Так что я даже и не знал, как бы продолжить жить, если бы Александр Моисеевич не был бы.
И вот я уточню, то есть то, что он писал, издано для Ригаслайкс в полном объеме, да, или есть
это, что-то? Да, безусловно, то, что он писал в полном объеме, но, кроме всего прочего, есть достаточно много разговоров, которые мы с ним вели в связи с подготовлением фильма о нем «Философ сбежал» 2005 года. И есть еще достаточно много его архивных материалов, которые принадлежат Даве его, которая Людмиле, которая живет в Польше, в Варшаве. И я даже не знаю, то есть иногда я удивляюсь, появляются какие-то новые интервью, которых я не знал в Ютубе, и какие-то опять высказывания, ссылки, и мне очень на самом деле и не хватает этого человека, и я счастлив, что он был, иначе только Украина, Израиль и тому подобное.
Ну, к счастью, он есть и в своих книжках, и в том числе на страницах
издания. Ну, Ригаслайкс также есть в своем архиве, и пока что, как ни странно, все, кто работал в Ригаслайкс, все редакторы, мы с ними встречаемся как раз все вместе на следующей неделе. Все они живы, а каждый жив по-своему, в отдельности. И еще раз повторяю, все-таки журнал – это люди. И жизнь журнала не всегда совпадает с жизнью людей, его делающих.
Чем вы планируете продолжать заниматься? На чем сконцентрируете внимание?
Вы знаете, я как бы просто ограничусь тем, что у меня есть свои планы. И когда я сижу за письменным столом, у меня там нет места от книжек, от всяких новых каких-то направлений, куда податься мыслью и энергией. Может, конечно, возникнуть вопрос денег, но он всегда был и как бы не оказывался самым решающим для, например, выхода Ригаслайкс.
Ну, что можно сказать, опять же, со стороны читателя, откровенно скажу, что не все интервью я смог прочитать, поэтому я думаю, что вот как раз-таки написано текстов достаточно для того, чтобы к ним возвращаться снова и снова.
Да, Роман, я думаю, что вас предстоит на следующие там 10 лет, что читать полностью.
О, да.
И нет. Когда вы сможете прочесть все интервью Ригаслайкс, вы будете очень образованным человеком.
Много действительно материалов подготовил, которым можно и следует возвращаться вновь и вновь, и будем надеяться, опять же, что это можно будет сделать через архив издания. Благодарю вас за ваше время, за участие в нашей программе. Публицист, редактор журнала Ригаслайкс и режиссер Улдис Ирванс был вместе с нами. В завершении нашей программы мы расскажем о том, что сегодня в Домском соборе состоится концерт «Музыка Украине» в поддержку украинских музыкантов. В концерте примут участие известные украинские исполнители, оперная певица Ольга Антощук, органистка Светлана Бардаус. Подробнее об этой программе рассказывает Людмила Пилип.
Концерт организован при поддержке почетного консула Латвии в Украине Ильи Хоча и музыкального директора Рижского собора Айгарса Рейниса. По словам Айгарса Рейниса, цель концерта – познакомить латвийского слушателя с современной классической и духовной украинской музыкой.
Чтобы в Рижском соборе звучала именно украинская музыка и чтобы мы могли ее слушать. Нужно признать, что еще 5 лет назад мы очень мало знали об украинской классической музыке, о современных композиторах. оркестрах. А ведь это очень духовная и эмоциональная музыка. Мы хотим, чтобы, слушая эту музыку, слушатели узнали душу украинцев.
Айгарс Рейнес отметил, что в концерте примут участие оперная певица Ольга Антощук и органистка Светлана Бердаус.
Мы хотим помочь этим двум выдающимся музыкантам и дать им возможность выступить в Рижском соборе, принимая во внимание тот факт, что в этом году мы празднуем 140-летие органа Рижского собора. Знаю, что мечта Светланы Бардаус — сыграть на этом инструменте.
Одна из организаторов приезда в Латвию украинских исполнителей, Ирена Ремейка Межела, рассказала, что кроме концерта в Рижском соборе запланированы их выступления и в других городах Латвии, в частности, в Адаже и Смилтене. В Смилтене украинские исполнители выступят вместе с местным хором в лютеранской церкви, где также есть старинный орган. Ольга Антощук, украинская оперная певица, была преподавателем Днепропетровской музыкальной академии. В настоящее время возглавляет кафедру музыкального искусства Черновицкого областного колледжа искусств. Она рассказала, что в центре программы концерта «Музыка Украине» произведение Иоганна Себастьяна Баха. Также у латвийского слушателя будет возможность познакомиться с музыкой украинских композиторов Дмитрия Бортнянского, Мирослава Скорика, Александра Ганолобина и Виктора Гончаренко.
Чому саме Бах і сучасна музика? Бах, він вічний. Він ще, я так вважаю, не до кінця.
Почему именно Бах и современная украинская музыка? Потому что Бах, он вечный. По моему мнению, он еще не до конца изучен музыкантами-интерпретаторами. Современная украинская музыка. Потому что очень многих действительно талантливых украинских композиторов мало знают за рубежом. У них интеллектуальная музыка. Она составлена профессионально, красиво и стильно. Выраженные в ней глубокие человеческие чувства и переживания очень созвучны сейчас украинцам. Я буду исполнять во время этого концерта сольные партии на языке оригинала.
Вы мовы оригинала.
Органистка Светлана Бердаус также является активной концертной солисткой в Украине. Выступала в Германии, Австрии и Польше, в Латвии впервые. Она отметила, что, составляя программу концерта, руководствовалась идеей показать разнообразие и профессионализм украинских музыкантов.
Мы играем классику, мы играем Баха, мы играем барокко.
Мы исполняем классику, барокко, Баха. У нас есть своя культура, которую мы хотим показать. Мы очень благодарны Латвии за такой теплый прием, за разрешение играть на этом уникальнейшем в Европе инструменте – органе Рижского собора. И поэтому будет звучать духовный гимн латышского композитора Петериса Васкса «Те Деум». Это произведение я очень часто исполняю в Украине, его очень хорошо принимают наши слушатели. Оно полностью раскрывает те события, которые сейчас переживает Украина. Начало трагизма и оптимистический финал, который мы ожидаем. Мы сейчас живем в начале этого произведения, в период трагизма. Но мы знаем, что все закончится так, как написал этот выдающийся композитор
Латвии.
Светлана Бердаус рассказала, что сейчас в Украине, а именно в Черновцах, откуда она приехала, органная музыка стала очень популярной.
С 22-го года начался какой-то аншлагові концерти, тому що мало що людину заспокоює в цей час.
В 2022 году у нас начались аншлагові концерти, потому что мало что сейчас людей может успокоить. Раньше меня спрашивали, зачем нужна классическая музыка? Она очень сложная. Чтобы ее понимать, нужно иметь музыкальное образование, опыт или открытую душу. В те сложные дни после начала войны мы в филармонии не проводили концерты, занимались волонтерством. Поскольку приехало очень много беженцев с других регионов Украины. Мне вообще казалось, что моя органная деятельность никому не нужна. Но именно эти люди пришли в органный зал и попросили нас играть. Мы открыли двери и практически каждый день для них играли. Они слушали и думали, каждый о своем. Сейчас у нас много концертов, хотя условия очень непростые. У нас отключают свет, до сих пор в зале нет отопления. Но люди приходят и приходят. И именно эту программу, которая будет звучать сегодня в Домском в соборе, мы проиграли в Украине. Слушатели были поражены этой программой и сказали нам: «Везите и возвращайтесь домой». Концерт «Музыка Украине» состоится сегодня в Домском соборе в 19:00. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарю вас за то, что были вместе с нами. В эфире Латвийского радио 4 прозвучала программа «Домская площадь». У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Голуба, продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждет много интересного. Так, например, слушайте программу «Открытый разговор». Там подведут итоги недели и расскажут о главных событиях уходящей недели. Также в программе «Мысли, звуки, встречи» сегодня в качестве гостя молодой латвийский бас Эдгарс Ошле знакомит слушателей с новым альбомом, записанным совместно с Раймондом Паулсом в первой студии Латвийского радио. В программе подробности с 5 до 6, как всегда, самые важные события этого дня. Об этом вы узнаете с 5 до 6 часов вечера в эфире Латвийского радио 4. Я же прощаюсь с вами. Пусть эта пятница для вас пройдет самым хорошим, благоприятным сложится образом. На календаре 22 ноября.